В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» Антон Бурков, кандидат юридических наук, руководитель пиар-отдела общественного объединения «Сутяжник». Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212 и принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Итак, в 10 регионах России появятся бесплатные юридические консультации для малоимущих категорий населения. Одним из участников эксперимента станет и Свердловская область. О том, чего ждут от нововведения и какие возможности получения бесплатной юридической помощи есть сейчас, расскажет екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
«Не навреди» написано на визитке адвоката Михаила Савенкова. В течение полугода он два раза в месяц по выходным проводил бесплатные юридические консультации для жителей Екатеринбурга. Профсоюз «Правозащитник» предложил ему устраивать такие встречи для своих членов. Но Михаил Александрович посчитал, что это можно делать для всех. Директор местного дома культуры выделила кабинет. Бесплатно. И консультации начались. 138 человек за 6 месяцев. Некоторые приходили за помощью по 2-3 раза. Денег не брали ни с кого. Через полгода консультации пришлось прекратить. Он не адвоката, а в прошлом кадрового военного и участника войны в Афганистане начались проблемы со здоровьем. Но Михаил Савенков продолжает бесплатно давать советы по телефону и надеется когда-нибудь возобновить встречи.
Ну, когда муж бросает маму с ребенком или с двумя детьми, не платит алименты, ну, как повернется рука у адвоката взять с нее деньги? Я знаю массу примеров таких, когда адвокат бесплатно помогает. Ну и не хочу сказать, что я такой альтруист уж, что вот прямо готов все это делать бесплатно и прочее. Но есть еще и объективные причины. Я получаю пенсию, хорошую пенсию. Это мне позволяет меньше думать в работе адвоката о деньгах, может быть, больше думать о том, чтобы помочь людям.
Но не все коллеги придерживаются мнения Михаила Савенкова. В рабочей текучке не всегда есть время для бесплатных ответов на вопросы граждан. Администратор сайта одной из радиостанций Екатеринбурга Оксана Бутерова с сожалением вспоминает о том, как пришлось закрыть раздел «Юристы онлайн». Вопросов от жителей не только Екатеринбурга, но и других городов России и даже стран зарубежья хватало, а вот ответов нет.
Это крайне тяжело. В итоге проект мы закрыли, несмотря на то, что сотрудникам фирмы и самим фирмам, которые отвечали на вопросы, предлагалась хорошая реклама. То есть для них это было, ну, слишком трудозатратно. Жилищное там законодательство, брачное. Трудовые были. Единственное, чего не было, так это уголовного.
Бесплатные юридические консультации для малоимущих нужны. С этим согласны все. Вопрос в том, как правильно реализовать это благое намерение. Ведь работодателем в данном случае будет выступать государство. И далеко не каждый юрист сможет противостоять своему, если назвать вещи своими именами, хозяину или его слугам. Например, работникам прокуратуры или судебным приставам, которых зачастую обвиняют в неправомочных действиях. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Итак, мы сегодня говорим о бесплатной юридической помощи, и, возможно, в Свердловской области появится государственная структура. Антон Бурков, кандидат юридических наук в студии «Радио Свобода» в Екатеринбурге. Антон, вы бы согласились работать в государственной структуре по оказанию бесплатной юридической помощи?
Я думаю, что да, согласился бы, но я не уверен, что меня бы пригласили.
Почему?
Ну, вот ознакомившись с этим постановлением, все-таки заставляет меня думать о том, что в этой структуре будут работать только знакомые, друзья, родственники работников Федеральной регистрационной службы. В общем, знакомые федеральных чиновников.
То есть вот так. Ну, это серьезное достаточно заявление. То есть вы думаете, что вот если появится такая государственная структура, то человек, который сейчас занимается на общественных началах юридической помощи, он туда вряд ли попадет?
Да, ну, здесь удивляться-то нечему, потому что так работает структура. Туда попадают только те, кого туда допускают. Правозащитников, юристов общественных организаций туда просто не допустят. Ну и в самом постановлении написано, что вот эта регистрационная служба, она будет состоять из, точнее, бюро юридическое, mm-hmm. оно будет состоять из 15 сотрудников. Кроме того, могут привлекаться еще и именно адвокаты. То есть сознательно правительство Российской Федерации исключило из круга тех юристов, которые могут оказывать бесплатную юридическую помощь, общественных деятелей, юристов общественных организаций. Туда будут допускаться только адвокаты.
То есть будет юридическая помощь, и опять-таки останется та юридическая помощь, которая существует сейчас. Будут два направления, да?
Я думаю, да.
Телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Владимир Иванович, Москва.
Пожалуйста.
Антон, мы с вами коллеги, я тоже бывший военный, и у меня есть кое-какие замечания.
Я не военный.
Ничего, понятно.
Антон, да-да, можно вопрос?
Да, конечно.
Антон, во-первых, чисто с позиции юридической нормы, мы являемся не человеками, а мы являемся гражданами. Вы понимаете? Это первый вопрос, который я хотел, потому что я как человек, как биологический вид, делегировал свои права человека социуму. А социум взамен мне, вы понимаете, социум взамен дает некие определенные мне гарантии в виде социальной планки, если это есть государство, если его можно назвать государством. Если государство не выполняет свою социальную планку по отношению ко мне, гражданину, значит, оно не может называться социумом. У меня есть маленькие-маленькие предложения, которые неустанно перестаю говорить на радио «Свободы». Спасибо им за это. Я бы видел это решение вопроса, который вы сейчас подняли, услугу бедным, юридическую. Сначала решить вопрос о разграничении, что такое есть бедность. Потому что у нас есть в России сейчас две касты. Каста бедных, как бы преобладающая по количеству, и минимальная каста в виде чиновника богатых людей. Понимаете? Так я предлагал, жил в такой момент, чтобы ликвидировать саму позицию бедность 30% от природно добытых богатств, они все принадлежат тому, кто их добыл. А 70% принадлежат народу, нам, то бишь каждому, вам, Антон, мне.
Да, Владимир Иванович, все понятно. Пожалуйста, более конкретно ваше предложение.
Сказать... Алло.
Более конкретно, будьте добры.
Я бы предлагал, что вот эта сумма стабилизационного фонда, которая идет от реализации природных ресурсов, она бы имела каждое ярко выраженное лицо. Иванов, Петров, Сидоров, через финансовый паспорт. Человек своим денежным средством, он стабилизировал бы некую финансовую политическую ситуацию страны. А он бы не мог бы брать эту сумму, скажем, стабилизационного фонда, 10-15 лет. Но процент с этой суммы он бы мог брать персонально, потому что каждая его часть, это его есть часть. Мы все, социум, создали этот стабилизационный фонд.
Все понятно. Владимир Иванович, немного не по теме, но тем не менее. Вот действительно, вот что значит юридическая бесплатная помощь для малоимущих граждан? Что значит малоимущие граждане? Как бы вы определили, как действующий юрист сегодня?
Ну, во-первых, нужно все-таки признать, что спасибо правительству родному, что все-таки спустя 20 лет реформ, правительство у нас признало, что в России существуют малоимущие, и они нуждаются в бесплатной юридической помощи. Ну, к сожалению, это пока все в качестве эксперимента, но только на год. Кто такие малоимущие? Ну, в этом же постановлении написано, что малоимущие — это те, чей средний душевой доход составляет ниже определенной суммы. В каждом субъекте федерации эта сумма разная. В Свердловской области она устанавливается постановлением правительства. На сегодняшний день, сколько я помню, эта сумма равняется 2600 рублям. Да. Вот. То есть, если ваш доход ниже этой суммы, вы можете рассчитывать на оказание бесплатной юридической помощи. Но здесь может быть такой момент. Опять же, в постановлении написано, что документ нужно подтвердить свой статус, нужно подтвердить, что ваш доход ниже этой суммы. А как это делается? Написано, что представляются документы в соответствии с порядком, установленным субъектом федерации. Какой будет порядок, никто пока не знает. Но у нас есть история. Буквально год назад Уставный суд Свердловской области вынес одно очень интересное решение. У нас есть закон, федеральный закон об адвокатской деятельности, согласно которому адвокаты обязаны предоставлять бесплатную помощь тоже малоимущим гражданам. В нем также написано, что порядок предоставления документов, подтверждающих статус, устанавливается субъектом федерации. В Свердловской области есть такой закон о документах, о перечне документов, предоставляемых для подтверждения этого статуса. В этом законе было записано, что граждане предоставляют такие-то документы, в том числе определение о возбуждении гражданского дела. К чему это привело? А к тому, что, во-первых, такого документа вообще не существует в гражданско-процессуальном праве. И когда люди обращались к адвокатам, адвокаты требовали этот несуществующий документ и, соответственно, отказывали так как гражданин не предоставлял документы, отказывали в помощи. Ну и вот одна жительница Березовского обратилась к нам в общественную приемную с такой проблемой, и мы решили, что нужно обратиться в Уставный суд Свердловской области, обжаловать этот закон. И вот в прошлом году, в ноябре, этот пункт закона Свердловской области был признан несоответствующим уставу Свердловской области.
В вашей практике вот такие законопроектные ямы, они часто встречаются?
Очень часто. У нас даже существует специальное направление по оспариванию нормативных правовых актов, по оспариванию законов, постановлений правительства. Вот буквально недавно, 14 июля, Конституционный суд Российской Федерации по нашему обращению, а также возникшим из общественной приемной от одного из граждан, жителей Екатеринбурга, вынесло решение, согласно которому признало неконституционным постановление правительства Российской Федерации, которым просто блокировалось принудительное исполнение судебных решений, вынесенных против казны Российской Федерации, то есть против наших чиновников, взыскание компенсации морального вреда, возмещение убытков и так далее. Вот благодаря постановлению, в кавычках, благодаря постановлению правительства это все блокировалось. У нас не было другого выхода, как пойти в Конституционный суд и обжаловать это постановление.
Конституционный суд, он часто навстречу идет вот вашим заявлением, вашего объединения? Насколько я понимаю, у вас компетентные юристы собрались в сутяжнике, и, то есть с чувством меры, естественно, подходит ко всем проблемам и с чувством, естественно, профессионализма. Насколько часто отклики в Конституционном, в Верховном суде нашем происходят?
Ну, здесь в зависимости, в разное время, в 90-х годах была одна ситуация, сегодня она другая, но, тем не менее, всегда прослеживается такая позиция, что очень сложно прорваться, вот именно добиться назначения судебного заседания в Конституционном Верховном суде. Секретариат, в частности, Конституционного суда, установил очень жесткие такое сито.
То есть все-таки чиновничья вот эта вот машина, она работает, и до судей это...
До судей это редко доходит.
Редко доходит.
Но мы добиваемся.
Если то доходит.
То есть результаты.
Это замечательно. Мы разговариваем с Антоном Бурковым, кандидатом юридических наук, о юридической помощи населению и, в частности, о введении бесплатной юридической помощи в нескольких регионах России. Впереди новости, а также, естественно, продолжение беседы с гостем «Радио Свобода». Говорит... В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что проект Конституции готов и будет вынесен 15 октября на референдум. В воскресенье окончательный текст документа был зачитан в парламенте Ирака. Голосования не было, сунниты отказались поддержать документ. Более 10 человек были ранены в израильском городе Бер-Шева, где палестинский смертник в воскресенье взорвал бомбу. Два человека в критическом состоянии. Ураган Катрина сегодня обрушится на побережье Мексиканского залива между американскими штатами Луизиана и Алабама. Сила ветра Катрина сейчас достигает 280 км в час. Город Новый Орлеан расположен ниже уровня моря, и 1,5 миллиона жителей города и его пригородов срочно покидают регион. В Россию с трехдневным рабочим визитом прибыл премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Сегодня на переговорах с президентом России будут обсуждаться вопросы двустороннего экономического сотрудничества. Сыну премьер-министра Израиля Ариэля Шарона предъявлено обвинение в коррупции. Амри Шарона подозревает в незаконном сборе средств во время предвыборной кампании 1999 года, когда его отец стал лидером партии Ликуд и кандидатом в премьер-министры. На Шри-Ланке арестованы организаторы убийства министра иностранных дел Лакшмана Кадиргамара, объявил начальник полиции Коломбо. Под стражу взяты два человека, имеющие прямые контакты с тамильскими повстанцами. Премьер-министр Индии Манмохан Синг провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обсуждались экономическое сотрудничество и борьба с терроризмом. В Грузии тележурналист Шалва Рамишвили, арестованный по обвинению в вымогательстве, объявил голодовку в знак протеста против своего ареста. Власти Азербайджана заявили, что лидер демократической партии Расул Гулиев, зарегистрированный кандидатом в депутаты парламента, будет арестован, если вернется в страну.
Краткую сводку новостей представит Виктор Нехезин. В эфире «Время свободы», микрофон Олег Вахрушев. Коротко о погоде на сегодня, понедельник, 29 августа. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, утром возможен дождь, температура воздуха днем плюс 11, плюс 13 градусов. В Санкт-Петербурге днем малооблачно, в первой половине дня небольшой дождь, температура 19-21 градус тепла. В Москве сегодня, 29 августа, облачная погода без осадков, температура воздуха около 20 градусов выше нуля. Сейчас новости Екатеринбурга и Свердловской области. На североуральском бокситовом руднике, входящем в группу «СУАЛ», введена в эксплуатацию шахта «Новокалинская». Первая в России шахта, построена в постсоветский период и крупнейшая из числа подобных возводимых объектов. На шахте пройдено 27 километров горных выработок, построены три вертикальных ствола диаметром 7 и глубиной 1400 метров. Североуральский бокситовый рудник является самым крупным бокситодобывающим предприятием в России. Добыча руды на Субре ведется подземным способом. Ежегодно здесь добывается более 3,5 миллионов тонн бокситов. Сегодня в Екатеринбург в рамках общероссийской культурно-информационной акции «Поезд дружбы» прибывает делегация, в составе которой 80 гостей из Чеченской республики. Пассажиры поезда уже побывали на Сахалине и в Хабаровском крае. В уральской столице чеченские гости ознакомятся с городом, а также встретятся с местными представителями чеченского землячества. По итогам пребывания пассажиров «Поезда дружбы» будет заключено соглашение о межрегиональном сотрудничестве Свердловской области и Чеченской республики. В связи с угрозой птичьего гриппа на клетки хищных птиц в Екатеринбургском зоопарке поставят мелкую решетку. Сейчас в зимние вольеры переведены все птицы, кроме хищных. Грифы, скипы, орланы останутся зимовать на улице. Однако для их защиты от возможного заражения будет натянута мелкая металлическая сетка. Кроме того, продолжится тщательный контроль поступающих птицам пищи. Для профилактики птичьего гриппа в местном зоопарке обитателей тропических зон уже перевели в зимние помещения. Прошедший в Дрездене конгресс Международной шахматной федерации одобрил проведение женского чемпионата мира в Екатеринбурге. Он состоится в марте будущего года. Предварительное решение об этом было принято в начале июля во время проведения в Краснотуринске Кубка Северного Урала. Тогда первый вице-президент Международной шахматной федерации Георгиус Макрополос отметил высокий уровень организации краснотуринского состязания. После этого делегаты 76-го конгресса ФИДЕ удовлетворили представление и назвали Екатеринбург центром женских шахмат 2006 года. Призовой фонд женского чемпионата мира составит 450 тысяч долларов США. На радио «Свобода» вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа – создание государственной структуры, оказание бесплатной юридической помощи малоимущим гражданам. Напомню, что в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» рядом со мной кандидат юридических наук, с вашего позволения, юрист-общественник Антон Бурков. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Антон, бесплатная юридическая помощь. По большому счету, сейчас что делается в этом направлении? Сейчас человек может получить бесплатную помощь? Малоимущий он, немалоимущий, скажем так, но есть возможность у человека получить бесплатную юридическую помощь?
Есть. Ну, существует система получения бесплатной юридической помощи в уголовном праве. Плохо или хорошо, но это работает. В гражданском праве от государства, как правило, ничего не получишь. Единственная возможность получить бесплатную юридическую консультацию – это найти общественную организацию, которая занимается оказанием бесплатной юридической помощи в общественных приемных. Ну, в частности, чем мы занимаемся. У нас есть общественная приемная в городе Екатеринбурге, в городе Сысерть. Были несколько консультаций ранее в городе Серове, но по материальным, опять же, причинам пришлось закрыть те консультации. Но вот сегодня в Екатеринбурге и в Сосерте они действуют, и приходит очень много людей.
Ну вот смотрите, общественным организациям для того, чтобы оказывать эту бесплатную юридическую помощь, им нужно самим где-то найти средства. Как правило, это какие-то гранты, еще что-то. Опять-таки, те деньги, которые не из России, да, а наверняка из-за рубежа. А тут правительство Российской Федерации выделяет 4,5 больше даже миллионов рублей для того, чтобы появилась такая структура государева, которая бы оказывала эту самую помощь бесплатно, причем за деньги, опять же, налогоплательщика, как ни крути. Но тем не менее, смысл-то в чем? Тут получается так, что государство само будет платить тем юристам, которые работают, а не из-за рубежа эти деньги приходить, и контролировать весь этот процесс, это так получается?
Ну, смысл... Здесь, наверное, вот очевидный. Государство... Нужно уже просто привыкнуть к этому и согласиться. Государство никогда не будет защищать ваши интересы. Государство... оно нарушает ваши интересы, ну, когда-то и помогает, да? Но единственный человек, единственный, кто может вам помочь, это вы сами, это общественная организация, которую вы сами создаете. Вот посмотрите, государство предоставляет 4 миллиона рублей для оказания юридической помощи. Задайтесь, ответьте на этот на вопрос, будет ли это государство тратить эти 4 миллиона на то, чтобы вас проконсультировать, вам помочь обратиться в суд, в тот же самый Конституционный суд, с жалобой на постановление правительства Российской Федерации, которое, например, вот, опять же, блокирует исполнение судебных решений против самого же правительства. Но ответ же очевиден. Не будет она этого делать. Единственная цель, которую будет преследовать это юридическое бюро, это сбор жалоб от граждан, жителей Свердловской области, на местную власть, на власть субъекта федерации, складывать это в папочку до определенного момента, нужного момента. Но какой-то действенной юридической помощи не будет.
Это, честно говоря, обидно. Телефонный звонок есть. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какого рода юридические проблемы или типы юридических проблем возможны или есть у тех людей, которых называют малоимущими? С чем они сталкиваются, как правило?
Спасибо.
В этом смысле.
Да, спасибо.
Спасибо большое.
Понятен
за вопрос.
Понятен вопрос, пожалуйста.
Да. Ну, большинство обращений в общественную приемную связано с неисполнением судебных решений. Очень трудно сегодня добиться вынесение судебного решения, и даже если оно положительно, даже если оно в пользу гражданина, его очень трудно исполнить. Практически невозможно исполнить судебные решения, которые вынесены в отношении государства. До недавнего времени существовало вот это постановление правительства, которое говорило, что Минфин Российской Федерации самостоятельно выплачивает, исполняет судебные решения. И никаких санкций за неисполнение не предусматривало. А Минфин — это тот же самый ответчик. Это то же самое, что говорить, вот ответчик, он сам решит, когда, сколько и вообще выплачивать или нет долги. Согласно, опять же, этому постановлению правительства недавнему, угу, именно Минфин финансирует юридические бюро государственные. Задержка в отправлении правосудия. 4 из 5 судебных дел сегодня разрешается в нарушение процессуальных сроков. Очень много обращений граждан по способам защиты их прав с помощью международных средств, в частности, с помощью обращений в Европейский суд по правам человека. Как правило, граждане плохо себе представляют, ну это понятно, это очень сложный механизм, сложно себе представляют, как правильно обратиться в суд и вообще можно ли им со своим делом обращаться в Европейский суд по правам человека. Не со всеми делами можно обращаться в Страсбург, вот во Францию, в Европейский суд.
Что еще? Бытовые проблемы юристы как-то решают вот, бесплатно?
Бытовые, имеется в виду протечка потолка, ну, коммунальные услуги?
Нет, ну это понятно, это все в ЖКО, в ЖЭКе и прочее, и прочее, и прочее. Но, тем не менее, бывает такое, что, скажем, ну вот разводится муж с женой, например, да, и что-то там у него вот хочется как-то юридически правильно, например, вот оформить развод, вот по этим поводам, по таким вот, скажем, бытовым, бывает и бесплатная юридическая помощь?
Бывает, приходит, но мы стараемся не заниматься семейными спорами, потому что, ну, это...
То есть такая, более это, значимые такие дела,
это
да?
Это не то, что более значимые, но это семейные споры. Это люди должны сами между собой решать. Как-то скажи, правозащитники здесь...
Скажите, Антон, вы... Я знаю, что вы получали юридическое образование не только в Екатеринбурге, но вы еще и в Англии получили степень магистра. Там существует такое понятие, как бесплатная юридическая помощь?
Да, естественно, существует.
Что это такое? Как там это происходит? Здесь понятно, Воротков подписал постановление, будет это государственная структура, а что там?
Также выделяется определенная сумма денег на финансирование.
Тоже государством?
Тоже государством, естественно, да. Ну, в отличие вот от данного постановления, те средства направляются по конкурсу. Объявляется конкурс адвокатских бюро, адвокатских контор, фирм юридических, которые вот участвуют в этом конкурсе и выигрывают. И именно победителю конкурса направляется вот эта вот сумма денег на финансирование бесплатной юридической помощи.
То есть это не правительством организованные структуры, которые тут же раз и дали денег, да, на свое существование, а это реально существующая контора юридическая, которая выигрывает конкурс и... Да. Абсолютно независимо от государства работает в этом направлении.
Совершенно верно. Здесь государство, опять же, экономит. Вот в нашем случае с постановлением правительства. Сегодня нужно создать вот эту контору, состоящую из 15 человек, набрать, заплатить им зарплату, найти помещение, да. Найти оргтехнику, все, что нужно для существования фирмы. Это же дополнительные расходы, и их будут создавать 10 субъектов федерации для того, чтобы, может быть, чтобы это действовало только в течение года. А потом куда это все денется? А вот, в частности, в Англии это, на этом экономят, объявляется конкурс, и используются уже существующие механизмы и средства. Если бы на самом деле правительство сегодня беспокоилось об оказании бесплатной юридической помощи, то оно бы объявило конкурс среди юристов общественных организаций, среди общественных организаций, которые специализируются на тех или иных вопросах. У нас в Свердловской области есть уполномоченный по правам человека, который очень активно занимается оказанием бесплатной юридической помощи. Опять же, никак эта структура не задействована в постановлении правительства.
Вопрос, почему?
Почему? Не хотят допускать общественников до оказания бесплатной юридической помощи и помогать им.
Ну ведь действительно, вот если открыть даже телефонный справочник там же Екатеринбурга, да, то будет масса общественных организаций, которые занимаются в том числе и юридическими проблемами. Это действительно так оно и есть. Но непонятно, почему правительство именно хочет создать новые структуры, опять-таки новую чиновничью машину, для того, чтобы гражданам, в том числе и малоимущим, оказывать бесплатную юридическую помощь. Но об этом через полторы минуты. Сейчас в Москве 5 часов 45 минут, в Екатеринбурге 7.45 утра. И о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Более 10 человек были ранены в израильском городе Беэр-Шева, где палестинский смертник в воскресенье взорвал бомбу. Президент Ирака Джалаль Талабани заявил, что проект Конституции готов и будет вынесен 15 октября на референдум. Сунниты отказались поддержать документ. Ураган Катрина сегодня обрушится на побережье Мексиканского залива между американскими штатами Луизиана и Алабама. Сила ветра Катрина сейчас достигает 280 км в час. 7-метровые волны могут обрушиться на Новый Орлеан, который расположен ниже уровня моря. Премьер-министр Индии Манмохан Сингх провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Обсуждались экономическое сотрудничество и борьба с терроризмом. В Грузии тележурналист Шалва Рамишвили, арестованный по обвинению в вымогательстве, объявил голодовку в знак протеста против своего ареста. Власти Азербайджана заявили, что лидер демократической партии Расул Гулиев, зарегистрированный кандидатом в депутаты парламента, будет арестован, если вернется в страну. Центробанк установил курс российского валюта в 28 рублей 45 копеек, за евро дают 35 рублей и 5 копеек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Радио Свобода» – ваш доступ к оперативной информации. Профессиональный анализ событий, независимость, точность, достоверность без компромиссов. Слушайте «Радио Свобода».
Я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» находится кандидат юридических наук, юрист общественного объединения «Сутяжник» Антон Бурков. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас.
Вы знаете, мне хотелось бы в общем-то, сказать о том, что, да, конечно, бесплатная юридическая помощь, в общем-то, общественная лучше государственная, но мне пришлось столкнуться с тем, что берут деньги в общественных организациях, и люди, не зная, что не должны брать в общественных организациях оказываемых юридическую помощь. В общем, платят и немаленькие деньги, которые не облагаются налогом. И, в общем, вот это очень... И вот отсутствие, видимо, проверки должной или, может быть, конкурса, вот как сказал гость студии среди юристов, вот создает такой прецедент.
То есть некая нечистоплотность, да?
Общественными организациями, а?
Некая нечистоплотность.
Да, это вот конкретно две общественные организации, созданные военным, зарегистрированные в Минюсте, «Ваше право» и «Благополучие».
А вы из какого города, простите?
Из Москвы. Угу. Эти две организации работают давно, там взимаются большие деньги, но вот никто не проверяет, невозможно доказать ничего.
Понятно, спасибо. Вопрос тоже вполне естественный. Общественные организации. И как бы платно, бесплатно, либо платно как-то из-под полы?
Ну, во-первых, проверку будут проводить... Проверять что-то можно только по заявлению. Да? Если об этом никто не знает, то кто будет проверять?
Говорит юрист, кстати.
Да. Вот, то есть об этом все-таки нужно сообщить и руководителю общественной организации, что у нас, например, с этим очень строго юрист, который начинает, проводит юридическую консультацию перед тем, как вообще его допустить, проходит очень серьезное обучение, объясняются правила и объясняется самое главное правило, что все консультации, вся юридическая помощь у нас бесплатная, и мы не вправе брать с клиентов, с наших граждан, которые к нам обращаются, деньги. Если такое происходит, мы с человеком сразу же расстаемся.
Я все-таки вернусь к тому вопросу, который задал несколько минут назад. Все-таки почему решило, опять-таки, правительство Российской Федерации сделать этакий эксперимент? Что такое произошло с ним?
Ну, я думаю, что здесь не обошлось без влияния Совета Европы, согласно, вот опять же, Конвенции о защите прав человека, судебной практики Европейского суда. Каждый гражданин государства, члены Совета Европы, имеет право на бесплатную юридическую помощь по определенным делам, если этот гражданин, если его доход там, ниже определенного уровня.
Антон, а вот смотрите, опять-таки, бесплатная помощь юридическая для малоимущих граждан. А то есть бесплатная помощь для более или менее имущих, она уже существует, что ли, получается так?
Нет, она не существует. Предполагается, что они сами могут это все оплатить.
А тот же самый Совет Европы, если говорит, что должен быть институт бесплатной юридической помощи, но он же не имеет в виду именно малоимущих, он же имеет в виду вообще все население страны.
Ну, как правило, это учитывается, естественно, уровень дохода гражданина. И плюс еще категория дел. Если это очень сложное дело, то, естественно, гражданину должна быть предоставлена бесплатная юридическая помощь. Практика уже такая существует, в частности, в Ирландии. Там очень сложный бракоразводный процесс, и государство было признано, что государство было обязано предоставить общественного защитника. У нас, например, в Российской Федерации сегодня, у нас, кстати, есть дело, в Европейском суде находится, где одна жительница Санкт-Петербурга пыталась судиться с юридическим лицом в арбитражном суде. Но это очень сложный процесс, и человек без высшего юридического образования и, в принципе, не имел возможности нанять адвоката. И мы считаем, что здесь есть нарушение права на судебную защиту, статьи 6 Европейской конвенции, и вот обратились с этим в Европейский суд, где мы должны будем доказать, что государство обязано было предоставить бесплатную юридическую помощь вот этой гражданке.
Телефонный звонок, здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Петр Алексеевич из Екатеринбурга.
Да, пожалуйста.
Бесплатного ничего не должно быть. Должно быть скидка пусть 90%. Так как я помню, как одинокие старушки от скуки, чтобы поговорить, шли в поликлинику, отнимая время врача. Также знаю, что хлеб за 3 километра дешевле на 10 копеек. Их 90 килограмм общественный транспорт приходилось перевозить 4-6 километров. Или использование совы, скорой помощи, милиции почти ложно. Так и у вас будет. И вы ответственности не будете чувствовать за некачественную работу, получая деньги от государства. Спасибо.
Резонное замечание, честно говоря.
Ну, может быть, важно, что в этом случае. Ну, люди к нам обращаются не только за юридической консультацией, еще очень часто они приходят просто за психологической помощью, даже не без какого-либо вопроса, просто приходят, и им нужно поговорить, бабушкам, дедушкам. А буквально с ними поговоришь 5 минут, и им становится легче, и вот несколько было случаев, когда приходил пенсионер, с ним поговоришь, и он в конце концов спрашивает, ну какой же у вас вопрос-то юридический? Он говорит, да нет, спасибо, сынок, помог уже, и уходит. Это тоже, на это тоже нужно обращать внимание. И когда...
То есть общение глаза в глаза, это уже...
Это уже помощь. Хоть и не юридическая, это просто поддержка, человеческая поддержка. И когда мы учим своих юристов оказывать юридическую помощь, мы им всегда говорим, что работа в общественной приемной — это не только юридическая работа, это еще и такая психологическая поддержка. И это нужно уметь, это нужно делать, это нужно уметь выслушивать людей и... что-то подсказывать даже не по юриспруденции.
Опять-таки, возвращаясь к своему вопросу, который задал недавно, почему правительство Российской Федерации решает именно создать новую структуру, а не воспользоваться тем, что уже наработано как минимум в течение 15 лет обществом, которое создало те самые общественные организации, которые уже оказывают бесплатную юридическую помощь?
Наверное, именно поэтому государство решило оставить это при себе. Ведь очень видно, что сегодня оказание бесплатной юридической помощи, ну, это очень хороший такой общественный имидж. Государство не хочет отдавать это кому-то. Государство хочет, федеральная власть хочет оставить это при себе и говорить, что вот мы оказываем юридическую помощь бесплатную, вот мы какие хорошие. Это первая, я думаю, что причина. Вторая причина — это юридическое бюро будет работать как сбор, коллекционирование жалоб, обращений граждан на нарушение их прав властями субъекта федерации, муниципальными властями.
И примерно раз в 4 года да. Это будет всплывать, да?
Обязательно.
Ну, в какой-то все выборный процесс.
Все об этом узнают, будут наверняка какие-то показательные процессы, но вот раз в 4 года.
Еще раз. Еще что? Какие еще
причины?
Ну,
я думаю, что, ну, во-первых, может быть, здесь вообще может быть очень много причин, но вот главные я назвал две причины.
Две причины. Понятно. А о том, что в России будет создаваться государственная структура по оказанию бесплатной юридической помощи, мы разговаривали сегодня с кандидатом юридических наук, руководителем пиар-отдела общественного объединения «Сутяжник», юристом-общественником этого объединения Антоном Бурковым. Спасибо вам, Антон, за то, что вы расставили некие точки над «и».